помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Наше последнее занятие мы закончили на том утверждении, что тип мышления в человеке, проистекающий из внутренней духовной перцепции, не в состоянии родить никакого представления об индивидуальной личности, обитающей в реальных пространствах по реальным временным прогрессиям. Ибо в осмыслении духовной, которое рождаемо в сознании перцепции, по действию или же служению своему, каждая из мельчайших степеней человека есть человек. И в духовной мысли человек не есть личность, но есть действие или же служение. Ибо идея духовная лишена представления лица, как лишена представления материи, времени и пространства. И поэтому осмысление духовное видит в совокупности или же в переплетении четырехмерностей служений и в других, и в себе самом не некую автономную личность. Но хоть и видит такое переплетение как человека, но мыслит о нем как о действии или же как о служении. А вот второй тип мышления – основанный исключительно на осмыслении посредством анализа и синтеза чувственных видимостей, осмысляет и по этому осмыслению видит человека безразлично себя самого или кого иного именно как некую такую автономную личность, то есть осмысляет при этом лишь видимость. И если он такое свое осмысление подтверждает рационально, то видимость эта для него обращается в ложность. Соответственно, такой тип мышления осмысляет как некую автономную личность, существующую в материальной вселенной, и божественное человеческое Господа Иисуса Христа, когда он подвергает анализу текста Божественного Слова и рассудочным синтезом выводит оттуда умозаключение. Такого рода сознание обо всех персоналиях, описываемых в Божественном Слове, во всех его заветах, мыслит, естественно, исключительно природно, то есть как о материальных, об исторических личностях, существующих в некой самосуществующей материальной вселенной, пусть даже изначально и созданной Творцом. Ангельское же постижение, или же постижение из духовной перцепции, совершенно не осмысляет слово, которое ангелы постигают через человеческое, природное, через личности там упомянутые. Как об этом предмете было сказано в книге о небе и об аде, ангелы утверждали, под именами различных персонажей слове во внутреннем смысле разумелся сам Господь. Под именем Авраама, Исаака, Иакова Господь по божественности своей и его божественная человечность. Под именем Давида Господь относительно божественной царственности своей. Под апостолами Господь в отношении к божественным истинностям. Затем они сказали – что при чтении человеком слова они вовсе не имеют никакого постижения об этих личностях, потому что сами имена эти не входят в небо, а вместо них они постигают что-либо Господне в тех значениях, как выше объяснено было. Поэтому и в Слове Божьем на небе мужи эти никогда не поименованы, так как это слово есть внутренний смысл того слова, которое на земле. То есть это не какое-то отдельное слово, а это то же самое слово в своем внутреннем смысле, которое, когда человек читает, ангелы, как мы знаем, они пользуются его памятью природной, постигают это слово так, словно они сами его читают. Но они постигают его в смысле духовном. То есть все природная память, вот человек, когда читает слово, он его читает на своем родном языке. И ангелам кажется, что они читают это слово на букву этого слова, на том же языке. Но при этом они постигают не смысл буквальный, а то духовное, которое за этим смыслом пребывает, и от которого оно, собственно говоря, существует. Потому что смысл природный существует в каждой читаемой книге, наитием из слова небесного, в память природную, человеческую, в чувственностях которого это оформляется в виде некой такой книги на его родном языке, которую он как бы читает. Ну, не как бы, а читает, но это как бы чувственные представительности по соответствиям ангельских постижений слова. Потому что на самом деле чтение человеком слова рождается из ангельского постижения внутреннего смысла, которое наитствует через мир духовный, в котором оно обретает различные формы уже конкретного письменного слова, написанного на чем-либо конкретном языке. Естественно, что при чтении слова по духовному постижению, в частности, слова Нового Завета, ангелы при человеке не мыслят об исторической личности Иисуса Христа, а они там постигают что-либо Господне, то есть какое-либо качество Господнего человеческого, представительствуемое в тех или иных описательностях слова. Ибо согласно латинскому слову, на небесах любить Господа не значит любить Его личность, но любить доброе, которое исходит от Него. А любить доброе значит хотеть и делать Его по любви. Именно по этой-то причине, когда Господь является на небесах, что случается часто, Он является в образе ангельском, отличаясь от ангелов сиянием божественным. То есть Господь исполняет своим божественным какого-либо ангела, и тогда дух, которого Господь исполнил им, убежден, что он сам Господь, и что все слова его божественны. И это продолжается, покуда он не выскажет всего, что ему следует сказать. После же того он замечает и осознает, что он дух, и что он говорил не от себя, а от Господа. Собственно говоря, тут Господь исполняет своим божественным свое доброе в каком-либо ангеле. И тогда божественность этого доброго, являема и самому ангелу, и иным в его сообществе, во всей своей божественной славе. И они все, включая и того, в ком оно пребывает, исполненным, воспринимают эту славу как явление божественного человеческого в своей частной полноте. Именно частной, а не частичной. Частной, потому что оно является тогда согласно частному качеству этого самого доброго, но является в полноте божественной, содержащейся в этом добром. Отсюда и понятно, почему в вышеприведенной цитате из слова сказано было, что на небесах любить Господа значит любить доброе, которое исходит от Него. То есть ангелы любят доброе Господне в себе и в других. И вот через это доброе они и любят Господа. А любят Его, когда они Его исполняют. То есть, когда они Его принимают волю или через рассудок в волю и творят. Вот это их богопоклонение, вот это их любовь. И когда они Его исполняют, Господь время от времени являет Себя им в этом добром. Как внутри них, так и в каком-либо другом ангеле. И в том и другом случае они Его воспринимают только. Когда Он является в них, они Его воспринимают непосредственно, а когда в другом ангеле, то опосредованно через другого ангела. Но вот в природном нашего человечества Господь не мог сразу же явиться в божественном добром, ибо после падения в нашем человечестве не осталось совершенно никакого доброго, не только духовного, но даже и природного, но лишь видимость оного. Вот в древнейшей церкви Господь являлся людям древнейшей церкви в том добром, из которого было сформировано и хвалительное. Собственно говоря, Его явление в добром природном преадамитов и превращение этого доброго в доброе небесное посредством этого явления и было началом существования древнейшей церкви. И они постигали постоянно Господа, как ангелы, в добром своем и в добром у других. Но вот после падения, когда не осталось совершенно никакого доброго, а только одна лишь видимость, даже природно доброго не было, а была лишь видимость природная, потому что до этого существовало только доброе небесное, а доброго духовного не существовало до Господнего воплощения. И когда доброе небесное погибло и было прелюбодействовано вот падением, то в человечестве осталась лишь видимость доброго, которая опосредованно принималась через древнее слово. Когда исполнялись его заповеди, они входили в видимость доброго, но не были этим спасаемы, потому что это была только видимость доброго, а не самое доброе. Потому что они... Там не было, вот не было духовной составляющей божественной любви, которую Господь принес только после своего воплощения. И, соответственно, это доброе не могло быть, ну, видимость доброго не могла быть исполнена подлинно духовным добрым или же добрым благолюбием. И если бы Господь не пришел, то, невзирая на вот это выполнение внешней видимости доброго, они все завершили бы в преисподней. Но вот после падения, соответственно, Господь не мог, как на небесах, явиться в добром внутри человека или в каком-либо другом, в каком-нибудь одном человеке, из которого он мог бы наставлять всех остальных. Поэтому он должен был явиться сначала в божественном истинном, посредством которого он мог бы актуализировать свое божественное доброе. Но поскольку в человечестве не оставалось даже никакого подлинно истинного, не говоря уже о божественном, а лишь видимость истинного, которым был смысл буквально древнего слова, то Господь должен был изначально взять то видимое истинное, которое в человечестве еще оставалось, или же божественное слово Ветхого Завета в его буквальностях. И лишь постепенно соделать это видимое истинное истинным божественным. Об этом латинское слово говорит нам в следующем месте из книги «Тайны небесные». Известно, что Господь был рожден, как и всякий иной человек. И когда он был ребенком, то он учился говорить, подобно всем остальным детям, и что он затем возрастал в познаниях, а также в разумности и в мудрости. Из этого совершенно очевидно, что его человеческое не было божественным от рождения, но что он соделал оное божественным своею собственную силою. Он соделал оное своей собственной силой потому, что он был зачат Иеговою, и таким образом высшей степенью его жизни был сам Иегова. Ибо высшая степень жизни каждого человека, называемая его духом, есть от Отца, тогда как то, во что эта высшая степень облекается и что называемо телом, есть от Матери. То, что эта высшая степень, которая от Отца постоянно втекает и действует во внешнем, которое от Матери, и есть в себе усилием соделать оное своим подобием, даже в утробе. И это может быть видно по сыновьям, в том, что они рождаются в расположении, свойственное отцу, а иногда даже и на внуках и правнуках, в том, что в них проявляемо от деда и прадеда. Причиной же этому есть то, что дух, который происходит от отца, постоянно стремится обратить то внешнее, которое от матери, в свои подобие и в свой образ. И поскольку с человеком это обстоит таким образом, то им может быть узрено, что особенно же это было свойственно Господу. Его высшая степень была собственно божественным, ибо оное было самим Иеговою, ибо он был его единородным сыном. И поскольку высшая степень в нем была собственно божественным, то не было ли оное более, чем в каком-либо ином человеке, способным соделать то внешнее, которое было от матери, в собственный образ или подобным себе? Таким образом, обращая человеческое, которое было внешним и от матери, в божественное, и желая это, и делая это своей собственной силой, ибо божественное, которое было высшей степенью, и которое он действовал в человеческом, было его принадлежностью, как духу человека, который есть его высшей степенью, есть принадлежностью человека. И так как Господь продвигался согласно божественному порядку, то он и соделал свое человеческое, когда он был в этом мире божественным, истинным. Но впоследствии, когда он был полностью прославлен, то он обратил оное в божественное, доброе, таким образом в единое с Иеговою. Отсюда понятно, что прославленное Господа, или же божественное доброе, есть божественным добрым в последних или же природных началах. Можно сказать, есть природным божественным добрым, которое обратилось природное божественное истинное, о котором здесь говорится, что Господь соделал свое человеческое, когда он был в мире божественным истинным. Смотрите, Господь обратил свое человеческое в божественное истинное. Более того, божественное доброе, которое есть прославленным Господним, в латинском сути иначе называемо божественным человеческим Господом. То есть понятие человеческое, истинное и доброе в латинском слове являются фактически синонимами или же различными аспектами некоего единого целого. И именно в осмыслении этого факта и лежит подлинный ключ к осмыслению самого процесса боговоплощения. В вышеприведенной цитате понятия «человеческое» и «истинное» связаны в неразрывное целое. Возрастание Господом в познаниях, а также и в разумности и в мудрости, здесь эквивалентно возрастанию в человеческом. И по сути и есть возрастанием и развитием человеческого. То есть возрастание и развитие человеческого есть процессами, происходящими исключительно внутри сознания. Именно там, внутри сознания, находится и человек духовный, и человек природный, и даже все то чувственное, которое есть крайней степенью человека природного. Как это было показано в латинском слове в книге «Апокалипсис истолкованный», человек имеет два сознания – духовное и природное. Духовное сознание мыслит и постигает из света небесного, но сознание природное мыслит и постигает из света мирского. Посредством второго человек имеет свет, называемый светом природным. Это сознание природное есть тем, что называемо человеком природным. Но сознание духовное есть тем, что называемо человеком духовным. Так как сознание природное пребывает ниже или же вне сознания духовного, то оное сознание природное также обретается и вокруг оного сознания духовного, ибо оное сознание природное как бы обертывает то сознание духовное со всех сторон. И когда сознание духовное, которое есть сознанием высшим и внутреннейшим, закрыто, тогда сознание природное, которое есть нижайшим и внешнейшим, пребывает в полнейшей тьме относительно всего, относящегося к небу и к церкви. Ибо весь тот свет, которым человек природный обладает и который составляет его разум, он и свет происходит из света его сознания духовного. И этот свет есть светом небесным. Чувственное же есть последним природного. Теперь из вышеприведенного. Давайте рассмотрим следующую цитату из книги «Тайны небесные», говорящая нам о том, что именно в Господе Иисусе Христе было от Отца и каким же образом в Нем пребывало Его Божественное. Итак, в толковании на фразу из Ветхого Завета, и он сказал ему: «Я Иегова сущий», латинское слово говорит, что так означен внутренний человек Господень, который есть Иегова сущий, от которого он обретал перцепцию, это очевидно из того, что внутреннее Господа, то есть все, что Господь принял или получил от Отца, было в нем и Иеговой, ибо он был зачат от Иеговы. То, что человек получает от своего Отца, это одно, а то, что он получает от своей матери, это совсем другое. От своего Отца человек принимает все внутреннее, так как, собственно, его дух или же жизнь происходит от Отца. Но от своей матери он получает все внешнее. Одним словом, внутренний человек или дух его происходит от Отца, но внешний человек или же само тело происходит от матери, что всякий может понять уже из того факта, что дух в человеке имплантируем от Отца, и он начинает облекаться в маленькое тело в яйцеклетке. Все то, что затем прибавляемо, будто в яйцеклетке или в утробе матери, происходит от матери, ибо этому ниоткуда больше взяться, ни из чего другого. Это может быть очевидно из вышесказанного о том, что относительно внутреннейших в себе Господь был Иеговою. Но что по той причине, что все внешнее, что все то внешнее, что Господь получил от матери, должно было быть соединено с Божественным или же с Иеговою, и это должно было произойти через искушение и победа над ними, то это не могло представляться ему в оных состояниях иначе, как что когда он говорил с Иеговою, то он говорил как бы с кем-то иным, тогда как он говорил всегда лишь только с самим собой. То есть настолько, насколько он при этом пребывал в состоянии соединения. Господня парцепция, которой он обладал в наивысшем совершенстве, превыше всех хоть когда-либо рожденных, была у него от его внутреннего или же от самого Иеговы, что здесь означено по внутреннему смыслу словами «Иегова сказал ему». То есть, сравнивая эти две цитаты, мы совершенно однозначно можем сделать тот вывод, что человек внешний и тело есть, по сути, одним и тем же, и что обое оных есть принадлежностями сознания в человеке, то есть того, что пребывает вне всякой пространственности, прогрессии, количественности, размерности и личностности, и что даже чувственная или же крайняя степень человека природного есть лишь самым нижним или же самым крайним аспектом все того же сознания, и что все свойственности и образности чувственности, посредством которого в нем воспринимаемо наитие света небесного из человека внутреннего, то есть все эти пространственности, прогрессии, количественности, размерности и личностности, что он и есть лишь способом постижения в чувственном, а не чем-то реально существующим и сосуществующим сознанию человека извне его. Отсюда следует, что тело и все с ним связанное, то есть так называемое существование природное, что все это есть ничем иным, как процессами, протекающими внутри сознания. И по сути даже не процессами, а определенного рода прогрессиями порядка, где прогрессия – это не нечто протекающее, в котором предыдущего уже нет, а последующего еще нету. Нет, но это лишь способ последовательного восприятия чего-либо существующего от первого до последнего как единое целое, но воспринимаемого лишь определенного рода срезами, вроде, скажем, киноленты, существующие как единое целлулоидное целое, с условными кадрами, которые есть лишь паттерном распределения световых пятен на этом целлулоиде, но воспринимаемый посредством проектора покадрово, где быстрая последовательность восприятия превращается в нем, в этом восприятии, в как бы развертку временной прогрессии в некотором таком трехмерном пространстве фильма. Отсюда понятно, что когда в вышеприведенной цитате говорится о том, что сознание природное находится ниже сознания духовного или же вне его, то эти ниже и извне есть лишь относительными степенями восприятия, а вовсе не какими-то там реально самими по себе существующими раздельностями. Также из вышесказанного видно, что человек внутренний или же дух и человек природный или же тело есть лишь раздельными степенями восприятия в одном и том же сознании. По сути, в сознании, цельном сознании Господа от вечности. И что человек природный формируем наитием и действием человека духовного в более внешнюю раздельную степень восприятия сознания, каковое наитие воспринимаемо в чувственном образностями переплетения четырехмерных служений или же действий. Но что по сути это есть восприятием структурности сознания духовного в чувственных образностях сознания природного, в котором все это воспринимаемо образом некоего такого кинофильма, в котором последовательно проистекает некая такая индивидуальная телесная жизнь от зародыша в утробе матери до стынущего трупа на смертном ложе, где все эти телесности есть не более чем представительностями по соответствиям в чувственностях человека природного, структурности человека духовного или же духовной степени сознания. Отсюда же и однозначно видно, что в Господе воплощенном или же в Господе природном, историческом, и Иегова – это его человек внутренний или же божественное духовное сознание. А его тело, полученное от матери, это его сознание природное. Иначе можно сказать, как это делает латинское слово, что дух или же духовное сознание, или же человек внутренний, это бытие всякого человеческого сознания. А его тело или же природное сознание, или же человек внешний, это существование человеческого сознания в образах чувственного восприятия. И поэтому в Господе воплощенном Отец или же сознание духовное – это его бытие, а тело или же сознание природное – это его существование. Ибо, согласно латинскому слову, бытие жизни, называемое душой, во всяком человеке от Отца. Существование жизни его есть то, что называется телом. Поэтому тело есть образ души, ибо душа посредством его проявляет свою жизнь по своему произволу. Из этого ясно, какое тело или какое человеческое имел Господь, а именно, оно было подобно самому Божественному, которое было бытием его жизни или же душой от Отца. Поэтому им сказано: «Видевший меня, видел Отца». Здесь говорится, что бытие жизни, называемое душой, во всяком человеке от Отца. Существование жизни его есть то, что называется телом. Если в свете сказанного рассмотреть ту цитату из латинского слова, что зачатие человека от Отца не есть зачатие жизни, а есть зачатие только первой и чистейшей формы, способной к восприятию жизни, которые как бы к утоку или к начальной нити присоединяются постепенно вместе зачатия субстанции и материи, приспособленные к восприятию жизни в известном порядке и в известной степени, и что первые преемники, сущие началами человека, происходят от отца, но их формация от матери, семя идет от мужчины, и в нем сосуды семенные и ядра, в которых семя передваивается и отцеживается, и принимается оно женщиной, то отсюда видно, что зачатие природное есть определенного рода представительством по соответствию определенного рода совместного осмысления или же скорее восприятия сознанием женским природным по любви состояний мышления сознания духовного формы сознания природного мышления, свойственного женщине. Тут все же, конечно, восприятие, правильно не говорить, но восприятие в том смысле, в каком мы говорили о восприятии в предыдущих занятиях, то есть восприятиями в чувственные формы представительством по соответствиям, которое является глубинным, внутреннейшим природным. природным мышлением. Вот есть внешнее природное мышление, в котором пребывает осмысление, а есть внутреннейшее, глубинное природное мышление, которое есть восприятие, в котором человек мыслит четырехмерными переплетениями действий, которые он воспринимает как действия и обстоятельства своей жизни. В мужском сознании духовная составляющая этого сознания или же его раздельная степень внутренняя, являющаяся бытием этого сознания, воплощаема представительностями по соответствиям формы его же собственного сознания природного, таким образом становясь его телом или же его существованием. В процессе же зачатия сознание духовное мужчины опосредованно через определенные рудиментарные формы его сознания природного, которые в чувственном восприятии его существования выглядят как некие такие телесные составляющие или же мужское семя, представительствующее по соответствиям для чувственного восприятия, эти самые рудиментарные формы его сознания природного, воздействуя на сознание женщины природное, которое представительствует по соответствиям сознания духовное в ней, или же ее бытие в формах ее существования, вызывает в этом сознании природном, или же в самых внутренних составляющих этого самого сознания, определенного рода изменения или же преобразования, которые и представительствуются по соответствиям образованием определенного рода малой телесности или же зародыша, который в себе не является ни существованием отца, ни существованием матери, но который является бытием духа отца через или же посредством существования матери, и который заимствует начальности своего существования от матери, но стремится постепенно преобразовывать их существование от своего собственного бытия, или же бытие через такое существование, как бы отделенного от бытия отца в совершенно отдельное существование. То есть это процессы, происходящие от совместного слияния в восприятии мышления сознания мужчины и женщины, которое во внешних формах представительствуется по соответствиям, соединениям и слияниям их тел. Причем, если нет такого соединения и слияния тел, то нет внутреннего состояния сознания. Но слияние тел лишь представительствует по соответствиям то или иное состояние слияния сознания во всех формах. От формы взаимной любви до формы взаимного, ну, какого-то насилия одного сознания над другим, что, например, представительствуется вот изнасилованием. Но это все формы слияния внутреннего мышления сознания, которые лишь представительствуются, являются для восприятия вот этими чувственными формами, в которых они заканчиваются, завершаются и упокаиваются, как в своей основе, и таким образом обретают существование. Отсюда видно, что то, что, как было сказано в вышеприведенной цитате, добавляется от матери, это есть лишь теми внешними формами существования, в которое преобразуемо бытие от отца. Внутренние формы существования, или же сознание духовное, или же человек внутренний, заимствуемо от отца. А внешние формы существования, или же человек внешний, или же сознание природное, также от отца, но через существование матери. Они в зародыше также происходят от отца. Но вот их формация происходит от матери. Через что и получается как бы новое существование, которое по сути есть существование от отца, переформированным в новую форму существования от матери. И поэтому воплощаемым представительством по соответствиям как бы в новое тело, которое есть сознание природное отца переформатированное. И поэтому представительствуемое по соответствиям совершенно новым другим телом, в котором рудиментарные преемники волительного и рассудочного от отца переформатированы, можно так сказать, переосмысленные сознанием природным матери, обретают в ее сознании определенное внутреннее восприемлющего волительного и сознательного, но отделенно, то есть ее как зачатие ребенка должно пройти через сознание, осознание, восприятие, сознание матери. И там это бытие, оно переформатирует и сознание матери, и воплощается в формы вот этого зародыша. То есть, когда происходит соитие, сознание внутреннее, и которое присоединяется внешним соитием, через это меняется и переформатируется сознание женщины. Вот мужчина может переформатировать свое сознание через самого себя, а женщина может быть переформатируема только через сознание мужчины. Это, кстати, вот интересное такое наблюдение есть. Вот в чисто мужских коллективах и в чисто женских коллективах, вот даже в тюрьмах заметили, что мужчины организуют формы социальной жизни для себя. Это страшные формы, но они их организуют. А женщины не могут организовать в тюрьме социальные формы для своей жизни. Поэтому им принудительно их организовывают тюремщики. И то же самое в монастырях, например. Вот. В женских монастырях непременно должны были быть организаторы их общежития, начиная от внешних мужских начальств, окончая мужскими священниками, которые приходили их организовывать. Думаю, женщины не в состоянии были сами организовать социальных форм. Это представительствует по соответствию ту правду структуру женского сознания, которая для своего формирования нуждается в постоянном обновлении через мужское внутреннее влияние того или иного рода. Так вот, и затем уже в чувственностях восприятия степени природным по этим двум преемникам образуемы и производимы все частности тела, как внутренние, так и внешние, от головы до ног. И так как предначертание и начало всех частей исходят от этих преемников, то явствует, что в них божественность созидающая, и через них она в продолжениях. И в том и в другом духовно, но не материально, ибо она в их действиях или же служениях, а действия, рассматриваемые в себе, не материальны, но материальны вещи, необходимые для проявления действий. Эти первые преемники, сущие началами человека, происходят от отца, но их формация от матери. Начиная от мозгов, преемники продолжаются фибрами во все части тела. Здесь материальные вещи, необходимые для проявления действий, это с очевидностью те образы чувственного восприятия, которые в последней степени представляют ту самую общность всего мира духовного, которая перед чувственным восприятием сознания является как целый мир как бы материальных феноменов, где все эти феномены представительствуемы по соответствиям в виде переплетения пространственно-временных четырехмерностей в их как бы размерностях, количественностях, телесностях и личностностях. необходимых там для проявления действий или же служений. Все тут, от мозгов и до последних фибр тела, есть лишь представительностями по соответствиям внутренних духовных состояний, составляющих сознание духовное или же дух, посредством которой он и дух проявляет свою жизнь по своему произволу. Соответственно, у Господа, воплощенного изначально, то есть в самых первых формах своего проявления, вот этих четырехмерных переплетениях, внутренняя форма или же человек внутренний, духовное сознание или же дух были от Отца, или же были самим Иеговы. А внешние формы, или же человек внешний, сознание природное или же тело, от Отца, но посредством Матери. Соответственно, состояние Господнего прославления – это когда даже внешняя форма Его сознания, или же человек внешний, сознание природное или же тело, преобразовывались в формы от Отца даже в совершенно внешнем, то есть вот этих четырехмерных переплетениях. А состояние уничижения, когда во внешних формах внутреннее божественное существование от Отца проявлялось внешне лишь опосредованно, через форму существования, заимствованное от Матери, хотя и проявлялось при этом в образах победительных, представительствующих по соответствиям полное подчинение этих форм природных внешних формам сознания внутренних, внутренним, то есть божественному духовному сознанию, божественному человеку внутреннему и божественному духу в нем. И когда он совлекался этих внешних форм, то он облекался полностью во внешние формы существования и от Отца, то есть формы от Отца, которые и были божественным истинным. Хотя все это совлечение было лишь представительностями по соответствиям определенных внутренних изменений в его сознании природном, под влиянием сознания духовного. Или же в человеке внешнем, под влиянием человека внутреннего, или же в Сыне под влиянием и воздействием Отца, что представительствовалось по соответствиям в чувственном восприятии сознания, в комплексном чувственном восприятии всего нашего человечества, истории взаимоотношений Бога-человека Иисуса Христа и Его современников. То есть определенного рода эпохой четырехмерных переплетений различного рода служений в человеческих формах, которые в сознании природном каждой из этих человеческих форм были при этом осмысляемы совершенно по-разному. В сознании человеческой формы Иисуса Христа или же в Его человека внешнем и сознании природном это осмысление под влиянием перцепции от его человека внутреннего или же сознания духовного, которым в нем был сам Иегова, происходило божественное осмысление, из которого формировалось в последовательности восходящее индивидуальное божественное в творении. В осмыслении или же божественное человеческое. В осмыслении же других человеческих форм происходило то осмысление человеческое, которое затем выступит Матерью или же Церковью, в которой Духом Святым затем, после Господнего прославления, будет рождаемо то индивидуальное, преобразуемое и возрождаемое, которое будет в этих формах зеркальным отражением и образом, собственно, Господнего прославления. То есть Господне прославление – это восприятие это осмысление в степени осмысление в последовательности восходящей божественного нисхождения в процессе, то есть Господне прославление – это осмысление последовательности восходящей, восприятие божественного же в процессе в последовательности нисходящей. Вот так вот. И завершение этого осмысления было абсолютно божественным, и в этом осмыслении последовательность нисходящая божественного восприятия до самой последней степени взошла до того, откуда это божественное нисходящее началось. То есть взошла к солнцу мира духовного. Или же к первому исходящему божественному в творении. Так что совершенно очевидно, что весь процесс Господнего воплощения, прославления и формирования божественного человеческого, что весь этот процесс был по сути определенного рода восприятием и переосмыслением в степени природной сознания нашего человечества и в степени духовной божественного сознания от вечности, или же Иегова сущего через и посредством степени природной сознания нашего человечества, в котором через посредство онного действовала этим самым осмыслением степень божественная природная, которая таким образом и стала актуальной в сознании человечества природном или же в творении. Но подробно все это мы с вами обсудим уже в следующий раз. Аминь. Ну что, может, какие-то вопросы есть по теме?
Божественное осмысление. Как это лучше понять?
Ну, по аналогии с человеческим осмыслением. То есть вот мы как бы это постоянно развивали, что человеческое индивидуальное, как бы отделенное от божественного частного в последовательности нисходящей, рождается в осмыслении. Потому что индивидуальное восприятие, ну, собственно, оно начинается, сначала должно быть восприятие. Но человеческая индивидуальность рождается в осмыслении воспринятом. То есть, когда нет осмысления, то человек, вот в животных, скажем, у них нет осмысления. Они живут как поток. А поэтому у животных нет вечной жизни. Потому что осмысление в человеке происходит самим Господом. И вот это осмысление и есть то человеческое в человеке, через которое он соединяется, вернее, через которое в нем присоединяются божественные, скажем так, он соединяется с Богом и живет в вечности. То есть человек... Вот смыслом существования человека, вот, например, существуют животные, человек, да зачем человек? Для формирования человеческого сознания, которое есть образ и подобие Божие. Но как оно может рождаться, это человеческое сознание? Оно рождается через... осмысление, да, потому что в самом восприятии это животная жизнь человека. А в осмыслении, то есть в понимании того, что происходит, кто ты есть, каков ты. Это вот самое примитивное. Вот каждый человек, даже последний алкоголик, что-то пытается осмыслить. Вот кто он там, Вася, сидит, зачем, в какой-то стране, Даже эти болтания о политике, это все попытка осмысления. Даже сплетни о соседях, это попытка осмысления. Но это как бы самая низшая, адская степень осмысления фактически. А высшая степень осмысления, это когда человек задумывается о смысле жизни, о смысле своего существования, о Боге, о Царстве Небесном, о вечной жизни. Вот тут рождается сознание человеческое. То есть вот человек, который не мыслит о смысле своей жизни, о духовном, о божественном, о посмертной жизни своей и так далее, он мало чем отличается от животного. Хотя в нем вроде бы есть мышление. И этим мышлением он, в отличие от животного, причастен вечности, то есть вечной жизни. И этим осмыслением вот в нем сформировалось сознание. И это сознание будет существовать, вернее, не то, что будет существовать, а оно существует над телесностями. Когда телесности закрываются, это сознание начинает открываться в том мире, вот происходит переформирование человека. Вот об этом, кстати, будет в следующем занятии. Вот я все иду к этой теме, о раскрытии внутренних степеней человека после смерти. И я надеюсь, что я уже подошел, и что в последнем занятии я, наконец, это покажу, как это происходит. Но вот именно раскрытие сознания в степенях духовных, или не раскрытие, а его изуродование, если эти степени духовные не были в человеке раскрыты при жизни. Тогда в нем только открывается, пытается открыться все высшие степени, и не могут. И открываются только внутренние степени природной, которая есть человеческое сознание извращенное, или же адский дух. То есть, потому что демон пытается жить побуждениями Господними, но в нем они извращены. И поэтому он живет побуждениями Господними извращенными, то есть адскими и демонскими. А вот в Господе осмысление раскрылось до самой высшей божественной степени, потому что это было именно божественное осмысление. Но опять же говорю, об этом вот, я надеюсь, будет следующее занятие.
Она происходит параллель, да, чисто человеческое осмысление и осмысление Господне восприятие.
Ну, образно говоря, всякое осмысление в человеке – это осмысление Господне. Но весь вопрос в том, каким порядком происходит это осмысление. В любом, даже в адском духе, вот в самом нехорошем человеке, осмысляет и мыслит Господь. Но он осмысляет это таким образом, чтобы не разрушить данное конкретное сознание. Это вот как мы говорили о том, что вот есть народы, которые не могут есть свежее мясо. И поэтому они едят тухлятину, потому что тухлятина их желудка может перевариваться, ну такое с душком мяса, может перевариваться. И если их накормить свежим мясом, то они просто помрут от несварения желудка. И вот так же, если бы Господь в каждом человеке осмыслял по-божественному, то эти сознания просто разрушились бы. Поэтому он приспосабливает свое осмысление в каждом человеке к структурности этого сознания. Поэтому даже в самом последнем алкаше, который сидит и рассуждает там о бутылке, может быть, о политике, о соседях, вот это его осмысление, рассуждение от Господа. Но формы, свое осмысление Господь обращает в такие формы, чтобы это не разрушило его сознание, чтобы это сознание могло переварить вот это вот осмысление. И поэтому это осмысление было бы ему присвоено. Чтобы он пусть через такое совершенно, скажем так, дурацкое, гнусное осмысление, но все же мог бы существовать как причастный вечному существованию.
Потому что Господь, в общем, любит всех. Это сказано было, Господь любит и Михаила, и Гавриила, и Мефистофеля, и даже самого последнего демона. И Он позволяет им длить свое существование. И даже приспосабливает свое для этого их существование, чтобы они могли дальше длиться. Хотя, конечно, их жалеет, пытается, если не превратить в ангелов света, если это невозможно, то хотя бы вывести в менее жестокий ад.
Помолимся.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.